что делать? Спасибо, Жень. А это что такое? А, спецкурс на тему институциональная экономика. Вау. Институциональная. Что-что? А, это то, чего у нас нет, да, правильно. Так и называется, спецкурс на тему, то, чего у нас нет. А еще флешка халявная. Не знаю. Ну, как обычно, на 2 гигабайта. Здравствуйте. Так, ну, в общем, я надеюсь, вы поняли в прошлый раз, что про этот самый редактор Vim можно было еще несколько лекций сделать, но я думаю, что общая идея понятна. Вот. Штука живая, постоянно развивающаяся, там много таких вещей, про которых я уже и не знаю, или, скажем так, про которых я слышал, но пользоваться ими не хочу, не было причины. Вот. В общем, наше с вами поведение, то есть такое пристальное внимание к редактору VI и Vim. Да, кстати, прошу заметить, что большая часть того, что я рассказывал в прошлый раз про редактор Vim, большая часть, там процентов, наверное, 75, относилась к редактору VI тоже. Вот. То есть все, так сказать, немеренные хитрости, которые у редактора Vim есть, а их очень много, они относятся к дальнейшему усложнению задачи, которую собирается его помощью решать. Да? Ну, в частности, вот подсветка синтаксиса, она специфична именно для Vim. Вот, и подобного рода вещи. А базовые все функции и базовые возможности, они были всегда, придуманы были очень давно, и с тех пор они не претерпели особых изменений именно в силу того, что как инструмент модификации структурированного текста, в общем, Vim не имеет себе равных. Интерактивной модификации. Вот такие дела. А мы, значит, тогда возвращаемся к нашему основной теме, которая, как я понимаю, звучит так, что будем говорить про shell. Вот. Вот в каком плане, вернее, даже не так, вот с каких позиций. Смотрите, у нас было несколько лекций, посвященных тому, как вообще сформировано вот это инструментальное окружение, ну, условно говоря, POSIX+. Да? Даже, собственно, на самой первой лекции, когда я рисовал такой цветочек, архитектуру, я специально выделил пунктиром то место, где это самое инструментальное окружение заканчивается. Ну, условно говоря, там, где утилиты начинают отличаться от приложений. Я постарался, понятное дело, что я по лени своей не рассказывал обо всех утилитах, которые вообще есть, да, весь список команд Linux я не оглашал, вот, но, по крайней мере, я постарался, так сказать, дать представление о том, что если мы находимся в рамках задачи обработка, в рамках парадигмы черный ящик, да, входные данные, обработка их, выходные данные, то вот это самое инструментальное окружение достаточно универсально. То есть оно позволяет решать любые задачи. Если задача настолько сложна, что какой-то суперпозиции инструментов, инструментального окружения ее решить нельзя, значит, скорее всего, вам требуется серьезное алгоритмизирование и серьезное моделирование структур данных, то есть вам требуется язык, ну, достаточно высокого уровня, не связанный с системной областью. Если же ваша задача формулируется в терминах системных объектов, файлы, структурированные тексты, процессы, вот такого рода область объектная, тогда вот это самое программное окружение, оно вполне, инструментальное окружение, оно вполне, вполне пригодное и достаточно полное, чтобы за него, за рамки его вообще не выступать. Тут возникает, собственно, важный вопрос о, собственно, вот той самой суперпозиции, той самой композиции этих вот инструментов программного, частей программного окружения, которые я уже упомянул. На самом деле, вот в этом изложении не хватало, собственно, главного, а именно, каким образом все эти инструменты могут быть задействованы при решении более крупных задач, то есть в случае, когда их надо последовательно применять к одному и тому же, к одному и тому же потоку данных, да, для того, чтобы вот сконструировать, в конце концов, решение вида входные данные, обработка выходные данные. Для этой цели, очевидно, должен быть предусмотрен какой-то, хотел сказать, системный интегратор, но понял, что слово системный интегратор означает совсем другое. Какой-то инструмент для интеграции вот всех этих раздельных утилит, да, для управления ими. Напишу волшебное слово «оболочка». Но надо подумать, что оно означает. Слово «оболочка» означает как минимум три вещи. Вещь первая – это манипуляция самими объектами системными, производимая из одного и того же места. Да? У нас есть раздельные утилиты, которые манипулируют системными объектами. Хотелось бы сделать так, чтобы с ними можно было работать как бы вот в рамках одного и того же интерфейса. Это можно сделать из командной строки, понятное дело. Да? Но было бы неплохо, ну, когда мы хотим делать последовательность команд, не повторять ее по 10 раз, да, а делать это однократно. Как бы это сказать? Сценарий. Да? Собственно, оболочка является логичным продолжением командной строки в том смысле, что мы делаем какие-то команды, потом их мы складываем в сценарий, и сценарии сами делают эти команды. Теперь, собственно, о манипуляции самими объектами системными. Да? В рамках оболочки, в рамках написания сценариев должна быть максимально упрощена возможность использования тех самых деталей системы, о которых мы уже говорили. Это, значит, утилиты, это файлы, это процессы и так далее. Все это должно быть доступно изнутри оболочки как можно более простым способом, чтобы, когда мы занимаемся интеграцией, когда мы занимаемся конструированием решения, нам не приходилось слишком много упражняться. Да? Значит, так и напишем. Работа с файлами, процессами, утилитами. В данном случае утилиты — это довольно странный такой гибрид между файлом и процессом, в том смысле, что такой файл, из которого запускается процесс. Вот. Поскольку мы задались целью описать некий интеграционный инструмент, он наверчивается вокруг именно что утилит, да? Соответственно, вот оно тут должно быть отдельно. Ну и третье – это работа с теми данными, которые собственно, обрабатываются. То есть, если уж мы договорились, что в результате решения задачи получится нечто, что берет данные, жует их и выплевывает, то при конструировании вот этого самого «жует» мы должны уметь манипулировать не только утилитами, но и теми данными, которыми они обмениваются. Файл в данном случае не является данными в том смысле, что это просто такой системный объект, а вот когда из данных сооружается какой-то поток, с ним надо что-то тоже делать. Работа с потоками данных. Обратите внимание, что Если заменить слово «сценарий» на более общее, сценарий – это довольно частный вариант, да, когда мы пишем микропрограммы, на более общие какие-то групповые операции, готовые, да, то мы получим определение оболочки не только Shell, но и какой-нибудь там, не знаю, Norton Commander, да, который тоже предоставляет вам некий интерфейс для выполнения каких-то предзаданных действий при нажатии на клавиши меню, для работы с файлами, для работы с данными, хотя с данными там как раз все хуже всего, да, потому что пользователю обычно этого не надо, ну, разве что какой-то TIFF3, там, смотрелка, еще чего-нибудь, да, и для для манипуляции, вернее, для запуска процессов, а во всяких фарм-менеджерах, да, если вы помните, есть там доступ к запущенным процессам, к таблице там этих самых процессов виндузовой и так далее. Вот. Хотя, конечно, с этой точки зрения все вот эти инструменты, именующие себя оболочкой, будут совсем не идеальными, ну, за исключением Shell, конечно. Вот он будет идеальным. Если внимательно приглядеться к этим требованиям, мы увидим довольно такую вот странную первую часть, которая очень легко и совершенно без особых трений расширяется до утверждения, что на самом деле нам нужен не просто какой-то костыль для складывания наших команд внутрь сценария, а, скорее всего, нам нужен язык программирования, который умеет работать с системными объектами и, в частности, хорошо заточен на использование утилит и на перенаправление потоков данных. Из этого следует отдельный подход к Shell как к языку программирования. Вот. Соответственно, языку программирования, который бы был достаточно высокоуровневый, чтобы обращаться именно к вот этим системным объектам, использовать их в качестве объектов, из которых он состоит, которыми он манипулирует. Что непростой язык программирования, да, а язык программирования, который как раз манипулирует файлами, процессами, утилитами, да, и позволяет, значит, манипулировать потоками данных. Но это должен быть это первое свойство, что он относится к системе. Это должен быть, естественно, алгоритмически полный язык программирования. Это, конечно, звучит совершенно по-идиотски, да? Так сказать, капитан очевидность советует делать языки программирования алгоритмически полными. Вот. Но мы сами знаем язык скриптования, который не является алгоритмически полным. И не один, а много. Вот. БАТ, например. Да. Вот. Знаете, там вот я в свое время довольно много на этом БАТе писал программ мелких. Там были удивительные вещи. Ну, например, загрузить драйвер ANSI, поставить нужную команду в подсказку и туда же засунуть escape-последовательность. Тогда при выдаче этой подсказки у вас терминал этот ANSI среагирует, выдаст нужную команду как командную строку и нажмет Enter. А по-другому было нельзя сделать. Ну, в общем, не является он алгоритмически полным, это правда. Вот. Я бы, знаете, что сказал? Я бы еще протянул здесь третью стрелочку, вот в этот первый пункт. Вот с какими словами. Значит, сценарий, напоминаю, да, это запись команд командной строки в виде файла. Вот этот язык программирования, о котором мы сейчас говорим, должен быть жестко поддерживать такую дисциплину работы, когда мы просто забиваем командную строку в файл, да, копипейстим, а она продолжает работать так же, как работала. Вот. Поэтому такой хитрый язык программирования. Но, в общем, такой вполне себе абстрактный, да? Значит, алгоритмическая полнота и что-то еще, что-то какое-то третье свойство должно быть у Shell, как у языка программирования. Он должен быть достаточно высокоуровневый. Не в смысле объектов, контрактов и прочей ерунды, а в смысле, что те примитивы, которые в нем используются, ну чем отличаются, вот, на взгляд, высокоуровневые языки программирования от низкоуровневых? На взгляд они отличаются количеством кода, вот, в первую очередь. Да, код на ассемблере, код на C, там, код на Python, код на Haskell. Соотношение, в общем, примерно, всегда примерно одинаковое, да, экспоненциальное. Нет, скорее все-таки полиномиальное, но все равно. Да, вот я сегодня видел код на Haskell, который в три строчки решал то, что Python делает в 40 строк, а C в 120. Вот, понимаете. Так вот, требования высокоуровневости, да, то, что вы говорите про работу с сложными объектами, там, абстрактными, и, короче, объектами, не являющимися простыми типами данных, оно входит вот сюда. Мы будем работать с файлами, там, со всем остальным, это сложные типы данных. Вот. В данном случае требование высокоуровневости говорит о том, что наши команды должны быть как можно, там должно быть как можно меньше синтаксического мусора для решения задач. Почему? Потому что это язык программирования не для написания огромных программных проектов, а для составления решений вот этих интеграционных подзадач. Вот. Мы поговорим, наверное, сегодня о том, что это за высокий уровень такой. Наконец, третья ипостась, которая вырастает вот оттуда же, из требований оболочки. Да? Мы сейчас нарисуем. Только уже в другую сторону стрелочка. Это командная строка. Интерпретатор командной строки. Я вот так однажды написал на лекции, а потом мне товарищ что-то впарил про X, а я ничего не понимаю, какой X? Вот. X. А мне было лень, видимо, писать интерпретатор командной строки. А человеку лень было слушать. Или некогда было, негде, неважно. Вот он выдал мне этот X, я очень удивлялся. Я еще у него спрашивал про Y, а где Y? Он говорит, нету Y. Вот, потом до меня дошло. Да, значит, что такое интерпретатор командной строки? Ну, очевидно, что его главная задача – это интерпретировать командную строку. Что-то мы сегодня пользуемся помощью капитана направо и налево. Вот. И это, кстати, довольно быстро, очень хорошо видно по истории развития разных шеллов. Выяснилось, что в нем люди еще и работают. Не только он командную строку интерпретирует, но еще в нем люди работают. А люди, когда работают, им нужно довольно много всяких интерфейсных полезностей. Да? Вот дело не только в том, что он интерпретирует командную строку, да? Напишем так, интерпретатор командной строки, но еще и в том, что он осуществляет интерфейс, он взаимодействует с пользователем, и вот это взаимодействие с пользователем должно быть максимально эффективным и удобным. Что? Да-да-да, совершенно справедливо. Интерфейс. Я расскажу, возможно, не сегодня, а возможно, с этого как раз начну. Там помимо табов есть много. Интерфейс. Сейчас я попробую. Меня все тянет что-нибудь третье придумать. Никак не могу опять придумать третье. Все время получается по два. Не знаю. Не знаю. Давайте пока оставим. Не буду придумывать то, чего мне не придумывается сход. Но что-то там третье есть. Может быть, я еще вспомню. На самом деле, представляется чистой случайностью тот факт, что три таких, безусловно, связанных друг с другом инструмента, но тем не менее служащих разным целям. Вот этот служит целью программирования. Вот этот служит целью интеграции работы других программ, которые сами работают, да, алгоритм там. А этот служит целью вообще управления из командной строки системой. Представляется в достаточной степени случайным, что эти три инструмента, на самом деле суть один инструмент, и он называется, собственно, shell. Вот. Так вот, это не случайно. Здесь надо, ну, это не случайно исторически, да, просто это одна и та же программа, которая за неимением, за нежеланием писать три разные программы делала все три функции. И, в принципе, у нас таких комбайнов в Linux достаточно много, которые неизвестно зачем занимаются совершенно разными вещами. Ну, например, какой-нибудь пакетный установщик не только умеет устанавливать пакет, но еще его собирать. Хотя, казалось бы, вот что общее между установкой и сборкой пакета? Да практически ничего. Вот. Да, причем удивительно, что это свойство ни одного, а нескольких совершенно разных пакетных установщиков. Ну вот, но под эту базу можно и фразу подвести. Наоборот, под эту фразу можно и базу подвести. Да? Смотрите, только реализуя все три функции в одном инструменте, мы можем обеспечить полную совместимость того, что делается шеллом как оболочкой, того, что делается шеллом как полноценным языком программирования, и того, что делается в командной строке. Пример, опять-таки, я возьму его из DOS, просто потому что такой DOS — это такая неудачная пародия на Unix, и там довольно много, довольно хорошо видно, как люди не подведшие базу под фразу, то есть не нашедшие вот этой самой идеи, ее потеряли. Как известно, в DOS-е синтаксис работы в командной строке в CommonCom-е и синтаксис батфайлов различается. Там подстановка переменных по-разному делается. И то, что вы делаете в командной строке, то, что вы можете написать в сценарии, не всегда можно делать в командной строке. Вот так делать нельзя. И вот тот факт, что у нас один и тот же инструмент занимается и интерпретацией командной строки, и интерпретацией сценария, причем этот сценарий написан именно на этом языке программирования и на чем ином, ну, по крайней мере, в рамках него, да, нам гарантирует, что у нас не будет вот смещений, да, разрыва шаблона. Вот, условно говоря, написав сценарий, мы можем писать какие-то команды, а программируя, значит, цикл, мы не можем писать эти команды. А в командной строке мы не можем ни того, ни другого. Вот так не бывает. Да? Значит, первое, это что у нас будет как бы обеспечено такое некое инструментальное единство, да? А второе, что у нас будет обеспечено интерфейсное единство. То есть в результате наша оболочка вынуждена работать в той же парадигме с теми же интерфейсными составляющими, что и наше все инструментальное, наше весь инструментальное окружение. Стандартный ввод, стандартный вывод, терминал, текст. Ну, в общем, все то же самое. И это с точки зрения пользователя делает вот этот самый shell, оболочку, просто еще одной утилитой в нашем инструментальном окружении. Просто она такая интегрирующая. Вот она вот обладает свойствами оболочки. Вот. Такие вот дела. Да, конечно. Нельзя. Нет, в DOS нельзя. Нельзя. В CMD, наверное, уже можно. В CMD он такой более разумный. Да. А в BAT ничего нельзя было делать. Там только извращение. Вот. Основной принцип программирования. Вот. Там вообще еще смешнее было же. В IBM, по-моему, придумали этот Rex с двумя X на концах. Он тоже был алгоритмически неполный. Зачем они его придумали? Как говорит Дима Левин, шило нельзя менять на шило. Шило надо менять на мыло. Вот. Да. Ну ладно. Shell. Шило. Да. Значит, такие вот дела. Значит, одновременно и совместимость, так сказать, инструментальная, совместимость интерфейсная. Вот. Другие оболочки, между прочим, да, типа того же упомянутого командера или еще чего-нибудь, они как раз эту совместимость нарушают и тем самым, в общем, себя как бы маргинализируют. Они не могут решать все задачи целиком. Что, в общем, и делает их не настолько универсальными. Shell универсальный. С чего начать? На самом деле, вот эта вот как бы штука центральная, да, Shell, он потому так называется Shell, что он оболочка. Но, понятно, без вот этих двух свойств он не существует. Поэтому, наверное, разумно будет рассказывать о языке программирования и о интерфейсе, да, но упоминая каждый раз, как это свойство делает shell оболочкой. Вопрос только с чего начать, я, честно говоря, теряюсь. Но давайте начнем с языка программирования, чтобы уж быть до конца последовательными. Да? Вот. Итак, shell как язык программирования. Давайте вспомним, что мы знаем про сценарии вообще в Linux, в Unix и так далее. Мы знаем, что это текстово исполняемые файлы, у которых шибанг в начале стоит. Да? То есть для того, чтобы ваша программа была сценарием, ее, ну, формально являлась сценарием, она должна быть а. исполняемой, б. текстовой, иначе это будет не сценарий. Вот. И в случае, если вы хотите, чтобы ее исполнял не shell, у него вначале должен стоять так называемый шибанг, клауза такая вот. И дальше название интерпретатора, ну, скажем, binshi. Что? Да, чтобы точно исполнялось шеллом, а не каким-то текущим шеллом, например, башем, там, z-шеллом. Между ними есть различия, об этом я, видимо, в следующий раз расскажу. Упомяну, по крайней мере, потому что в интерфейсной части между ними очень большие различия. Вот. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вот у вас есть некий язык программирования. Возможно, даже с этого все началось, да, с того, что у вас, не у вас, а у них там в Unix еще появился механизм запуска текстовых файлов. Да, с этого все началось. У вас есть некий язык программирования, программа на котором, не так, у вас есть некий интерфейс управления системой, да, команды которого, будучи сложены в файл, являются программой. Это и есть требование скриптования, которое у нас было в требовании оболочкой. Да? При этом мы знаем, что любой язык интерпретируемый ровно такой. Вот. Вот какое свойство было еще в языке программирования, конечно же, интерпретируемый. Компилированный shell, это, конечно, смешно. Вот. То есть... Там объем не тех, да. Окей. Значит, язык программирования. Давайте мы попробуем его, ну, немножко поопределять. Ну, например, есть ли в языке программирования переменные? Обязаны быть, если это, ну, более или менее классичный язык программирования. Замечательно, в Shell есть переменные, причем они все строковые. Не в том смысле, что их складывать нельзя. Их можно складывать, только тип у них такой, строковый. Вот. Вы прямо вот так вот пишете что-нибудь типа а равняется b. И в переменную а у вас кладется строка b. Вот и все. Ну или bc, как хотите. Вот. Казалось бы, что тут такого? Ну переменные, во всех языках переменные. А нет. Свойство шелла быть оболочкой накладывает довольно забавный отпечаток. Дело в том, что вы можете эту переменную проэкспортировать, сказать ей экспорт. И помимо того, что она будет продолжать, будет, никуда она не денется, она останется переменной шелла, она еще попадет в окружение процесса и станет переменное окружение. Я не знаю, мы говорили про них специально, про переменное окружение или нет. Упоминали. Значит, идея в чем? Идея стоит в следующем, что управлять вашими процессами из командной строки можно, вернее, управлять запуском работы утилиты из командной строки, вот в рамках этого самого концепции инструментального окружения, можно на самом деле не только задавая им ключи. Ключи это каждый раз при запуске вы им задаете. А если вы хотите перманентно повлиять на работу программы, посмотрите, не кушает ли она какие-нибудь переменные окружения. Вот. Ну, допустим, такое классическое переменное окружение, там, не знаю, columns, которое указывает ширину экрана в знакоместах. Или там мы вспоминали Нет, не вспоминали. Примерно окружение, скажем, едитор, который описывает, какой у вас редактор по умолчанию запустится, если вам нужно что-то отредактировать в программе. Ну, их там 100, тысячи их. Паф. Переменное окружение паф мы тоже должны были, точно должны были смотреть. Не смотрели. Короче, их много. Итак, обычные строковые переменные, других в шеле, естественно, нету, вот для простоты, могут быть проэкспортированы в этом случае любой процесс с помощью одного единственного библиотечного вызова, одного, getenv, будет иметь для них доступ. Это, в общем, очень сильно упрощает программирование других, на других языках программирования, а уж на шеле вы просто будете при запуске скрипта все экспортированные переменные, как переменные, прилезут в следующий скрипт. Понимаете? Да, вот вы сказали экспорт, и любой скрипт, который вы запускаете, после этого будет иметь эти переменные установлены. Они как бы глобальные. Они себя ведут как глобальные переменные. Во. Между скриптами. Туда, в ту сторону. С того момента, как вы их объявили. Вот. Что есть, что можно делать с этими переменными? И вообще, ну, как их использовать? Довольно забавно в стиле таких древнючих языков программирования, а также для того, чтобы упростить разбор строки, устроено различие так называемой левой и правой части. Да, вот вы знаете, что вот операция присваивания, у нее есть левая часть и правая. В левой части у нее стоят, условно говоря, переменные, а в правой – значения. Так вот, для того, чтобы получить из переменные значения, в шеле используются операции подстановки. Вот операция подстановки, скажем, эхо доллар а. Вам вот сюда подставят значение, которое содержится в переменной а. Почему так сделано? Ну, для простоты. Понимаете, мы сейчас увидим, что другого разумного способа добыть значение из переменной, как поставить туда вот специальный символ подстановки, просто нет. Да? Это вот в языках, где у нас достаточно низкоуровневых, или, по крайней мере, таких, в которых все время происходит присваивание и вызов соответствующих функций. Там с этим просто. Да? Если присваивание у нее есть левая часть и правая, если функция, это, в общем-то, взятие значения сразу. Да? В шеле, в общем, часто приходится иметь дело со строками, которые никакими переменными не являются, поэтому строки выглядят просто так, а вот содержимое переменные, да, доллар и идентификатор. Здесь же это скорее свойство языка программирования, да, такого вот, что у него он чаще имеет дело с строками, чем с переменными. Кстати, я могу вспомнить, значит, не помню уже, кто говорил, возможно, Кауфман на лекциях давно тому назад, что у теоретических программистов, то есть от людей, которые занимаются теорией языков, у них принято при записи там чего-то перечеркивать не нолик, а букву О. Ну, дескать, потому что, значит, вот что-то из этих встречается чаще, чем что-то другое. Там цифры, нолики встречаются реже у теоретических программистов, или наоборот, буква О встречается, я же не помню. Вот. Ну, да, скорее, ну, вот не знаю, да, я помню, вот, значит, он так через губы, что вот вы тут все нолики зачеркиваете, а на самом деле, значит, вот крутые теоретики. Ну, примерно так и здесь, да? Обычно все наоборот, строки как-то обозначаются, а подстановка переменной нет. Но в языке программирования типа Shell он настолько много работает с реальными объектами, что реальные объекты обозначаются прямо так, а переменные, подстановка переменных обозначается через определенные значит, символ. Переменные. Свойства, теперь мы рассмотрим, значит, перемены еще не кончились. Свойство шелла быть необходимым для написания скриптов состоит в том, что если вы пишете программу на шелле, скрипт на шелле, да, то вы можете ему передавать какие угодно параметры, параметры командной строки, те самые параметры с командной строки, которые, о которых мы говорили, когда говорили про интерфейс командной строки. И при этом эти параметры командной строки попадают, соответственно, в переменную по имени 0, 1, 2, 3 там, и так далее. Соответственно, доллар 0 это будет, ну кто, я думаю, что здесь все учили C, да, arg в 0, это вот он самый. Да, доллар 0, соответственно, будет у нас имя самой программы, доллар 1 – первый параметр, доллар 2 – второй параметр и так далее. Для удобства еще есть доллар-звездочка, который включает подстановку всех параметров сразу. И доллар-собачка, кроме нулевого, да. И доллар-собачка, который введен для удобства и представляет собой несколько эзотерическую штуку, потому что сейчас расскажу. Вот, понятно, да, значит, в языках программирования типа там низкоуровневых, типа Shell, Python, ну, Python не очень низкоуровневый. Короче говоря, есть такая штука, этот самый ArcGVE, да, ArcGVE0, там ArcGVE1, но в случае Shell это еще проще. Вот это свойство необходимой простоты, вот все, вот два символа, доллар один, да, и это будет у вас первый параметр. Все. По-моему, нет. Можно, да? Кошмар. Вот двигать шифтом их можно, а переписывать, по-моему, нельзя. Да нельзя. Там их переписывают с помощью сета, их так просто нельзя переписывать. Ну, это очень, это не очень важно. Вот. Пару слов об этом, тем более, что это немножко покажет вообще логику того, как организован язык в плане работы с ним. Смотрите, помните, не знаю, говорил я или нет, если нет, самое время сказать, когда вы работаете с командной строкой, у вас вот эта строка делится на слова. Каждое слово является отдельным параметром. Что сделать для того, чтобы внутрь одного параметра запихать пробелы, то бишь разделители? Надо это как-то закавычить. Вы пишете что-то типа команда, дальше там параметр, дальше кавычки, одинарные, либо двойные, да. Дальше что-то с пробелами, кавычки закрываются. В результате все. В результате все вот это попадает, ну, в соответствующий параметр, там, допустим, в первый. Вот. Даже если там есть какие-то пробелы. Так вот, разница между вот этим состоит в том, что если пишете вот так вот, то это будет одна строка, доллар, звездочка. А если вы пишете вот так вот, вернее, одно слово, то это чудесным образом будет столько слов, сколько у вас было параметров. То есть вот это превращается в доллар 1, доллар 2, доллар 3 и так далее. Да. Да. Вот. Да, понятно, но они все оказываются внутри. Вот, и это главное. Вот. Абсолютно нелогично с точки зрения ну, какой-то идеальной идеи подстановки, но очень удобно для написания скриптов. Понимаете, да? Вы написали мегаскрипт, который называется LLS, в котором написано, внутри написано LS минус L, доллар собака. При этом, если у вас были какие-то пробелы, какая-то ерунда и так далее, они все оказываются все равно внутри соответствующего параметра. А вот если бы здесь было написано доллар-звездочка, то понятно, что-то типа командочка, чтобы типа LLS там минус 1 минус F работать бы не стало вообще с пробелом, да, потому что вот это вот минус 1 минус F передалось бы как один параметр по доллар-звездочке. А вот по доллар-собачке он раскроется вот как надо. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что если есть какая-то удобная идея для реализации, пусть она даже не очень логично вытекает из общей теории. Ее обычно вставляли в Shell. Вот. Для удобства. Там много такого. Такие вот дела. Переменные. Помимо этого, там еще дофига разных переменных. Раз уж мы заговорили о переменных. Ну, например, количество переменных определяется вот переменной по имени решетка. Общее количество. Да? Например, что? Параметров, соврал. Параметров, конечно. Этих самых. Параметров командной строки. Например, exit-статус предыдущего запущенного процесса хранится в переменной по имени вопросительный знак. Что такое exit-статус? Это код ошибки. Смотрите, Мы сейчас с вами говорим, с одной стороны, вроде как о программировании, с другой стороны, об интеграторе. И для того, чтобы производить интеграцию и как-то вот склепывать друг с другом результат работы разных программ, нам нужно понять, как они завершились, с ошибкой или без. Понятное дело, что для этого можно было бы обработать их выдачу и посмотреть, есть ли там слово «егок» и какой там этот «еррор» там и все остальное. Но это мутно, неинтересно, неудобно. Это парсить как-то надо. И люди могли написать программу так, что вместо слова «еррор» у них написано слово «иррор» через букву «и». И пойди дальше, пойми, что они там думали. Да, «ер», ошибка. Они ее перевели на русский язык, там написано «ошибка». Вот, ошибка, да. Значит, поэтому, точнее, не поэтому, а еще до того, как люди начали писать разумную диагностику к своим программам, еще до этого они договорились о том, что есть одно число, код ошибки. Если он равен нулю, то ошибки не было, а если он равен не нулю, то он равен, собственно, ошибке. А дальше смотрите, какая там ошибка была уже в документации. Они везде разные, хотя бывают и там некие общности. Вот. Так вот это и есть тот самый код ошибки, который абсолютно понятно, почему его нужно использовать в оболочке. Да? Это чуть ли не самый такой инструмент. Вот с ошибкой закончилась программа или без. Почему вот этот доллар, вопросительный знак, все-таки не так часто вы встретите в сценариях, я расскажу чуть позже. Там какой-нибудь доллар, восклицательный знак, это и доллар-доллар. Это уже имеет отношение к манипуляции процессами. Доллар-доллар – это идентификатор текущего процесса, а доллар-восклицательный знак – это идентификатор дочернего процесса, свежезапущенного, то есть того, кого вы запустили в бэкграунде. Да? Это было, кажется, в прошлом семестре, когда мы говорили. Вообще не было? Что, в амперсендик я в прошлом семестре не рассказывал? Вот этого не было. Вот этого нет. Кстати сказать, да, возвращаясь к теме, видимо, той, которая следующая, теме Shell как интерпретатор командной строки, обратите внимание, как легко и непринужденно реализовано в Shell запуск фоновых процессов. Помните, в прошлом семестре мы говорили, процессы бывают интерактивные, то есть те, которые работают, привязаны к терминалу и по вводу, и по выводу, и таких процессов у каждого терминала может быть не более одного, и фоновые, которые не привязаны к терминалу по вводу, а привязаны только по выводу. И эти фоновые процессы, их можно запускать сколько угодно. Так вот, запуск фонового процесса, да, это один символ, амперсендик в конце ставится, и он запускается. Вот пойдите, напишите такое на оси, там, не знаю, на чем угодно. Вот. Это уже свойство оболочки как интегратора. А разумеется, это, разумеется, ровно то же самое можно делать в скрипте. Да? Более того, вот ровно для того, как для тех целей, когда вы запускаете в скрипте что-то с имперсендом, служит вот эта штука, чтобы потом управлять этим процессом. Их там еще 100-500, этих самых переменных. Я даже не буду вспоминать, их там очень много. Только доскажу вот что. Помимо самих операций подстановки непосредственных переменных, в Shell еще есть куча подстановок значений переменной с его по ходу обработкой. Сделано это вот для чего. Представьте себе ситуацию. Вам нужно из строчки вынуть, ну не знаю, первое слово. Нет, слово это не очень интересно. Вот у вас есть строчка там, а, точка, б, точка, нет, ну, там что-то, бла-бла-бла, точка, бла-бла-бла, точка, бла-бла-бла, вот такая. Да? Вам нужно вот это вынуть. Как вы будете это делать? На языке программирования какого-нибудь общего назначения подключите библиотеку строковых функций, найдете, где там начинается точка, и возьмете под строку. Да, или там сделайте сплит по точке и возьмете нулевое значение. Как я бы в питоне сделал так. Да? Shell в этом смысле такими объектами не манипулирует. Он не манипулирует там, списками, по крайней мере, обычный Shell. Соответственно, сделать так нельзя. А что можно сделать? Можно вызвать какую-нибудь внешнюю утилиту. Мы про это сейчас поговорим, про подстановку путем вызова внешней утилиты. Но елки ваши палки, для того, чтобы отсекать там, имя файла без точки, в смысле, без расширения, каждый раз вызывать внешнюю утилиту, это, в общем, вызывалка отвалится. Вот. По этой причине придумали такую подстановку, вот, Дальше фигурная скобочка – это всего лишь сложная подстановка значения переменной. Дальше имя переменной. Да-да-да, то, что там внутри – это все переменные. И вы можете написать, если отрезать голову, то решетка, ну, скажем, вот так вот. Одна. Если так, то одна. Вот. И это будет означать отрезать от... нам нужно наоборот все. Это будет... Вот это я нарисовал вот это. 2% звездочка, точка-звездочка. Совершенно справедливо. А вот это у нас будет, соответственно, вот это. Var 2% точка-звездочка. Отрубить хвост. Причем самый длинный. Вот. Вот таких постановок там с полдюжины есть разных в обычном шеле, в классическом, вот, которые, помимо, собственно, совершения постановки значений переменных, строковых, с ней что-то такое делают полезное. Да? Отрубляют ей хвост, голову, ну что еще можно полезное сделать? Что? Да, значение по умолчанию, там вот такого типа подстановка, что-нибудь типа доллар, var, двоеточие, минус... что-нибудь, да, такая подстановка сделается так. Если у вас есть var значение, то оно подставится. Если нет, то подставится вот это. Да, обычно это пишется как? Если у вас переменная окружения уже определена какая-то, да, то взять данные из нее. Если не определена, взять вот те, которые вы пробили. Или, скажем, сделать подстановку, а если ее нету, выдать код ошибки. Вот, короче говоря, я просто не буду все это переписывать, все это есть в справочниках по шеллу, да, если буду только говорить про них, у нас кончится лекция. Вот, значит, подстановка значения переменной в шелле сопровождается простейшим текстовым обработчиком этого значения. Результат заключается в том, что в очень небольшом и при должном навыке хорошо читаемом тексте у вас происходит формирование такого вида строки, который вам нужно для дальнейшей манипуляции. Да? Ну, в частности, вот эта вот штука, да? Вот эта вот штука. Var 2%, нет, 1%, конечно, точка-звездочка. Это... отрывание расширения от имени файла. Что? Ну, расширением считается все, что идет после последней точки. Там расширение ГЗ, разумеется. Потому что если вы разгзипсите, будет так, правда? Вот. Ну, окей. Итак, подстановка с некоторым как бы дополнительным редактированием. Что это нам дает в плане интеграции, в плане оболочки? Смотрите, мы явно завязываемся на не просто текстовые объекты произвольной структуры, а на текстовые объекты довольно простой структуры, у которых есть там начало и конец, да, там имя расширения, ну что-нибудь такое. То есть это такой явный закос на работу с именами файлов. Вот. Сейчас подумаю про переменные, наверное, хватит нам говорить про переменные, да? Отдельное свойство, которое полностью относится, можно отнести в счет именно оболочки, это подстановка результата вывода программы. Вы можете написать что-нибудь типа L равняется доллар, круглая скобка, LS. В результате в переменную L попадет все содержимое, которое LS выдал на стандартный вывод. Как всегда, попробуйте написать такое на C, не говоря уже на Java. Вот. Мне могут возразить, на Java это нафиг не нужно. Правильно. Потому что Java не является оболочкой для инструментального окружения POSIX. А Shell является. Понятное дело, что вот это... Краеугольный камень, он еще иногда в бэктиках пишет. Можно писать вот так вот. Что? Да, я знаю. Вот. Еще раз, да, вот, Жень, все, кому надо, в курсе, что у них разные правила эскейпинга, но если объяснять все, то можно семестр заниматься только шеллом, больше ничем. Плохо. Да, значит, обратите внимание, что это краеугольный камень для того, чтобы конструировать на базе шелла именно интегратор. Вот мы запустили программу, ее результат положили в переменную, и дальше эту переменную что-то с ней делаем. Вот. Не такая простая операция, если вздуматься. Нужно сделать... Что? Отлично, будет с переменной перевод строки. Что, запрещено? Нет. Я ответил на вопрос? Вот. И это даже хорошо, что там есть перевод строки. Это единственный способ затолкать? Нет, не единственный. Есть еще несколько способов. В общем, иногда нужно перевод строки затолкать. Не вопрос. Ничего страшного не получится, да? Интерпретация полученного выражения не произойдет, потому что это всего лишь строка. Разумеется. Значит, то, что заканчивается слэш-n, вообще слэш-n, да, это специальный символ управления интерпретатором командной строки. Да? Вот когда вы управляете интерпретатором командной строки, при наборе слэш-n, если вы ничего не сделаете особого, да, интерпретатор командной строки что-то начинает интерпретировать. Когда вы пишете программу на шелле, саму программу, внутри кода программы, перевод строки означает, ну, примерно то же самое. Вот. Когда вы работаете, собственно, со строками, да, вот ваша программа что-то выводит, никого не волнует, что она выводит. Такие вот дела. Подстановка значений перемен, подстановка результата вывода программы. Да? Вы переводите из потоков данных в переменные. Вот. Подстановка. Значит, что у нас еще? Так, давайте смотрим. Мне убыстряться или... Вау. Мне убыстряться. Как еще можно манипулировать результатами работы программы? С помощью перенаправления ввода-вывода. Вы можете то, что программа выводит на стандартный вывод, перенаправить в файл, и то, что она хочет читать из стандартного ввода, перенаправить из файла. Это, в общем, довольно стандартные штуки. Вот что-нибудь типа тот же ls больше file. Да, результат работы команды ls, то самое, что выводится на стандартный вывод, попадет в файл под названием file. А что-нибудь типа vc меньше file. vc – это word counter, по-моему, мы на этот счет уже говорили, а вовсе не то, что вы подумали. Вот. Он посчитает там word – количество слов в файле file, а заодно количество символов, количество строк тоже. Ну, мало ли, может, вам хочется. Вот. Причем, значит, вы можете написать вот так, и тогда у вас будет не запись в файл не удалится перед тем, как в него записывать, то есть это допись в файл, да? Вот. Самое смешное, что вы можете написать вот так, но это будет означать совершенно другое. Это так называемый here документ, способ специфицировать входной поток данных прямо в сценарии. Вот у вас есть задача, да, обработать некий многострочный текст. Вот. Этот многострочный текст можно положить в файл и сделать вот такое перенаправление. А можно написать так. vc меньше-меньше, дальше там любой ограничитель, огр. Потом вы пишете текст прямо вот в тексте программы, любой. Потом пишете огр. Все, документ закончен. vc, на обработку попадет вот это. Теперь документ. Как вы понимаете, тоже инструмент исключительно для того, чтобы здесь и сейчас, прямо здесь и прямо сейчас захакать какую-нибудь обработку данных и тут же их сгенерить. Отдельное маленькое замечание про подстановку. Вот в такой форме указанный here документ, в нем работает подстановка. Если у вас написано здесь там $A, то этот $A превратится в обычное A. Даже несмотря на то, что вот этот весь остальной текст не интерпретируется как текст шелла, это просто текст. Но вот подстановка работает. И такая, по-моему, тоже подстановка работает. Любая подстановка работает. То же самое верно для закавычных строк. Если вы написали вот так вот $A, то это будет строка $A. А если вы написали вот так вот $A, то это будет содержимое A. Именно поэтому в Shell есть два типа кавычек, такие и сякие. Одни, в них постановка работает, других не работает. Да, там работает любая подстановка. Что? Можно, можно, можно. А можно поставить одинарные кавычки. Да? Речь идет именно о том, что вот эта самая подстановка переменных, она работает не только непосредственно на них, но и во всяких таких местах, где ее хочется иметь. Например, в хер-документах, например, в длинных строчках и так далее. Перенаправление вывода и перенаправление ввода. Для тех, кто думает, что это очень просто, я всю жизнь думал, что это очень просто, потому что, когда я учился, мне кажется, вот этому всему не учили. Я имею в виду, на практикуме у меня этого не было. Для тех, кто думает, что это очень просто, ну, это, наверное, все-таки просто. Закрыть стандартный вывод, переоткрыть его в файл, да? Это как раз легко. Вот. Гораздо более интересно это перенаправление стандартного ввода на стандартный вывод. Что-нибудь типа ls палка vc. Или нет, я люблю другую команду. Сейчас я... Да? Есть прекрасные команды, там, скажем, календарь, да? Календарь. Который выводит на стандартный вывод календарь за текущий месяц. Что? It depends. Там у него есть параметр. Минус мы, говорите, и она вывозит. LCDate у вас должен быть правильный. Вот. Для того, чтобы посчитать, сколько строчек выводит команда календарь, нужно, ну, либо перенаправить все в файл, а потом сделать vc из файла, можно понять прямо так. Кал, палка, vc. Да, звучит двусмысленно. Вот. Значит, особенно двусмысленно это звучит, если вспомнить, что вот эта штука называется pipeline, трубопровод. Вот. Значит, в чем идея? Идея в том, что в POSIX-системах там с прошлого тысячелетия существует такой объект под названием, дай бог памяти, собственно, пайп, канал. Это такой, значит, такая дырка. С одной стороны в нее пишут, с другой читают. Вот этот самый календарь в нее пишет, а VC читает. При этом ни тот, ни другой, вообще говоря, не обязаны знать, что этот стандартный вывод для календаря не является терминалом и является такой дыркой. Это просто поток данных. Этим программам все равно, лишь бы этот поток данных поддерживал файловые операции. Вот со стороны календаря write, а со стороны vc read. Соответственно, они просто тупо читают оттуда и тупо пишут туда, по очереди, туда-сюда. Вот. А с точки зрения пользователя выглядит, как программа vc обработала вывод программы call. Понятное дело, что дальше там можно понаставить и более длинных трубопроводов, обработать, в свою очередь, вот это там еще чем-нибудь. Вот, ну и так далее. Ну вот, значит, чем-то там обработать. То есть тры какой-нибудь, да, там, заменить один символ на другой. То есть здесь вот таких трубопроводов будет много. Так вот, да. Да, естественно. То есть непонятно, с какой они закончились. Это такая недоработка, да, можно сказать. Ну, важно. Значит, нет, естественно, отдельный процесс, потому что для этого надо совершить некую операцию по переоткрытию ввода-вывода. Вот. Ну, это очень интересно, но мне кажется, ну, как бы, это уже занудство, Жень. Грабли. Большие грабли. Какие? Нет, так и должно быть. Если пайп, он должен выполняться с апшейдом. Евалом. Данные евалом изменяются. Если здесь будет евал снаружи, он исполнится здесь. Ну вот я про это говорю. Окей, значит, нет. Что? Во, вы можете вот здесь вот сказать ему, значит, STDR, он, как известно, имеет дескриптор 2, а не 1, да? Вы можете перенаправить что-нибудь типа, и тогда у вас будет STDR замешан со STDOUT и будут идти вместе через первый. куда-нибудь еще, где внул. Поменять местами. Нельзя. А вот так. Через файл, разумеется, можно. Да, значит, как правильно... А, кстати, да, не вопрос. И это можно сделать через именованный пайп, например. Да, это нельзя сделать в одну строчку. Но вы понимаете, запустить дерево процессов, которые обрабатывают, нарисовать дерево процессов, которые обрабатывают друг дружкин вывод в одну строчку, тоже нельзя. Да? Проблема не в том, что их нельзя запустить. Их можно запустить. Их нельзя, все равно вы не сможете нарисовать это, ну, в одной строке. Это будет нереально, да? Вот если бы вы могли, придумали такой shell, который бы еще и размещение команд на плоскости понимал, да, и дальше там нарисовать пайп в другую, да, можно было бы тогда это дерево как-то, ну, специфицировать. А так это только запутает пользователя. Это надо, да? Обработать CDR одной программы, STDOUT другой программы бывает надо очень часто. Сделать какой-нибудь paste из трех STDOUTов тоже очень часто бывает надо. И это не очень удобно, да, но не проблема, а объяснение, почему это нельзя сделать, состоит в том, что это очень трудно графически представить. Вам всем придется извращаться. Вот. Окей, значит, канал. Что? Перенаправьте и сделайте. Какие проблемы? Да? Вас никто не мешает перенаправить это в какой угодно номер. Да? Вы можете вот таким перенаправлением открыть сколько угодно дескрипторов вывода, да, и выводить там в оберсет 3 там еще куда-нибудь. Ну да, да, сначала надо создать. Вот. Значит, это что у нас было? Это у нас было замечание о обработке вывода. Обратите внимание, что... Это довольно сложная на самом деле операция, но с точки зрения идеи такой цепочки обработчиков потока данных, она определяющая, вот наравне с вот такой подстановкой. Именно по этой причине в Shell это сделано, ну, с минимальным количеством усилий, да, чтобы вот вашу работу можно было, работу ваших фильтров, которые обрабатывают вот этот поток, можно было вот в такой форме специфицировать. Именно по этой причине в пользователях с окружений очень много программ вида, которые называются типа POSIX фильтр. Они читаются стандартный вывод, пишут на стандартный вывод. Просто потому, что их всегда можно вставить вот в такой или вот в такой перенаправление. Вот, это что касаемо... манипуляции потоками данных. Помните, такой пункт у нас был? Теперь, что касается, собственно, языка программирования, да? Ну, для того, чтобы язык программирования у нас был логарифмически полным, наверное, в нем нужно предусмотреть условные операторы и циклы, вот, или go-to, но лучше циклы. А по-хорошему, недурно бы какие-нибудь функции придумать. Да? Разумеется, некоторые ржут при слове go-to. Разумеется, условные операторы, циклы и функции в Shell есть. А go-to нету. Так случилось. Вот. Так вышло. Его некуда вставить. Там меток нет. Вот. И еще есть эти самые операторы выбора довольно забавные. Но, видимо, придется про выбор в следующий раз уже говорить. Только напомните мне. Так вот, все это очень здорово. Но давайте посмотрим специфику работы, ну, скажем, условного оператора. Значит, условный оператор в Shell выглядит так. If команда, одна или несколько составная команда. Ну, там, then. Еще одна какая-то команда. Ну, еще можно else написать, да? Else. Команда. Фи. Фи. Фи — это операторная скобка. Она означает, что if закончился. Причем я так и не понял, почему у if операторная скобка фи, а у остальных циклов, типа там while и for, они... А, язык еще, да, у кейса еще язык, точно. В общем, они, наверное, решили, что так будет красивше. Ну, фи, ну, вот такие вот они люди. Обратите внимание вот на это. Вот в этом месте в языках программирования стоит что? Условный оператор. Ну, логическое выражение, будем более точным. А здесь стоит команда. Что является истиной в таком операторе? Да. Если команда выполнилась успешно, или цепочка команд, последняя в цепочке команд выполнилась успешно, if считает, что это была истина. Если команда выполнилась неуспешно, if считает, что это была ложь. Что, в общем, приводит к некоторому, у любителей C, к некоторому такому углубленному изучению этого оператора, ибо если ноль, то это истина, а если не ноль, то это ложь. Ну, так вышло. И тем не менее, да, это довольно удобно. Мы можем в результате сделать что? Придумать команду, которая занимается всеми этими вашими логическими операциями, и вызывать ее вот там. И пускай она нам считает. Shell пускай вообще не умеет ничего делать. Так было в первых Shell'ах, в ранних. Shell ничего не умеет делать, а команда какая-нибудь, она умеет там сравнивать, проверять и так далее. Вот. Такая команда есть. Она, знаете, как называется? Вот так. Такая команда есть. В slash-bin лежит, честное слово. Вот. Что? Она же тест, да, совершенно справедливо. Вот. И вы пишете что-то типа if, там, а, нет, доллар а равно, не знаю, там, ку-ку. Последнюю скобку, вот это вот тут пробел нужен обязательно, и тут тоже. Потому что это параметры, вот эта команда скобка, а это ее параметры. Первый, второй, третий, четвертый. Then, ну и так далее. Вот. Так полагается. Да. Это красиво, а то у вас будет как у Брэма, да? Что? Нет. Ну, в общем, это просто для красоты, чтобы были как бы квадратные скобочки. На самом деле, вот эта программа такая. Она запускается и вычисляет вот это. Вот. Чтобы было понятно, у этой программы там сравнений не столько, сколько в обычном языке программирования, а штук 40 разных. Ну, 30. Сравнений? Сравнений? Не так уж много. Вот. В общем, ну, понятно, да, это всякие тесты свойств объектов, да, помимо, значит, больше, меньше, равно, там будет еще какие-нибудь вот штуки, какие-нибудь штуки типа, значит, файл является ли символьной ссылкой, или какие у него права, или там, ну, в общем, вот их там десятки. При этом обратите внимание, что в принципе, мы вообще можем не реализовывать теперь никакую арифметику, потому что у нас можно поставить бэктик совершенно соответствующую команду, да, написать, что типа а равняется eval 1 плюс 2, там, доллар а. Вот вам, пожалуйста, бэктик. Вот вам, пожалуйста, увеличение а на единичку. При этом eval это будет внешняя команда, еще раз, да, которая вызывается, значит, ну, утилита такая, в slash-bin лежит. Вот. Это еще один такой штрих в область к портрету Shell'а как оболочки. Если что-то может быть реализовано внешней командой, то, скорее всего, эффективно было, не эффективно, а в наибольшей степени оно реализовано именно внешней командой. Другое дело, что вот случай eval'а как раз нетипичный. Слишком часто нам приходится вычислять какие-то выражения, да, в программах. И поэтому большинство шеллов обзавелись уже арифметикой, как минимум. Арифметика даже входит в стандарт. Можете написать вместо этого доллар 1 плюс доллара. Вот так. Это будет встроенная команда шелла, потому что это такая подстановка арифметическая. Вот. И новые шеллы еще обзавелись еще и своей логической арифметикой. Вот, там двойная квадратная скобочка пишется, и Z-shell сам вычисляет. Вот это зачем нужно, я не очень знаю. Ну, вот, ну, типа, чтобы быстрее. Если вы хотите написать мегабыструю программу на шелле, которая просто вот миллион раз в секунду запускается, да, то, наверное... Что? Нет. У них синтаксис другой нет. Да, так это она не встроенная, она тест. А, встроенного же теста. Да, правильно, спасибо, Жень. Все правильно. Значит, тесты тоже встроены. Это правда. Есть отдельная, а есть такая. Это вот, видимо, в следующий раз придется поговорить про то, что куда растут шеллы, как они развиваются. Вот, пока мы говорим об общих свойствах. Это что было? Да, значит, что касается циклов. Один из циклов очевиден. Мы заменяем if на while, а значит, then на do, а phi почему-то на done, вместо вот ну, понятно, в общем, это странное слово. Да. Значит, а вот второй цикл — это цикл for. Это такой цикл по списку. Да, я говорил, что списков как таковых объектов в шелле нету, но на самом деле это неправда. Потому что у нас есть, например, список слов. Да? Когда мы делим командную строку на слова, мы получаем некий список слов: доллар 0, доллар 1, там, доллар 2. Соответственно, цикл будет выглядеть как for переменная in и дальше список do команда done. Вот. При этом, значит, вот этот самый список — это всего лишь какая-то строка, которая будет поделена на слова стандартным для shell методом разделения на слова, да, так же делится, как делится командная строка, и после чего, ну, все знают, что такое цикл со списком. Отдельную забавную ну хватит уже. Отдельную забавную вариацию этого дела составляет цикл for вот такого вида. Вот. В котором не указано, откуда берется переменная. Это не аналог этого самого Zen Яндекс.ру, когда есть только кнопочка искать, но не указано что. А это всего лишь навсего переменная, значит, пробегает значение от доллар 1, доллар 2 и так далее до конца. Где? Да, нет, это уже не shell, это уже не shell. Это уже попытка совместимости с C-шеллом. Про гнезда шеллов расскажу в следующий раз. Да? Вот про то, чем шеллы отличаются, расскажу в следующий раз. Есть утилита secu, которая делает ровно это одной командой. Secu 100. Да? Значит, вот смотрите, хороший пример. Да? Человек говорит: мы хотим, и дальше дает некую алгоритмическую задачку. Если эта задачка простая, ну, например, сгенерирует список от 1 до 100, скорее всего, существует утилита, которая решает. В данном случае утилита secu, которая происходит слово sequence. Да? Вот sequence. Secu 100 вам, secu 1 100 вам сделает от 1 до 100. Если эта задачка достаточно алгоритмически сложная и не работает с системными объектами, пишите программу сами. Если она работает с теми объектами, скорее всего, вы, я имею в виду файлы, да, там, их поля, да, какие-то тексты, скорее всего, вы сможете сформулировать ее решение в терминах имеющихся утилит, а это значит, что можете написать shell-сценарий, который будет делать ровно это. Вот. Что еще надо сказать про shell, как про язык программирования, одновременно оболочку, помимо того, что уже сказано? Функции. Значит, у функций, в общем, ничего такого нету, за исключением двух, ну, это просто функции, но есть два важных момента, три. Первое, функции возвращают код возврата, так же, как это делают утилиты. Они не возвращают строку. Соответственно, если вы хотите написать функцию, которая что-то делает, вы должны внутри нее поставить эхо, ну, в смысле print, да, и сделать бэктик. Сделать подстановку вот такую. Функции, в смысле их работы, не отличаются почти от утилит. Точно так же они вызываются. Если вы пишете функцию, которая зависит от параметров, да, там, пишете функцию, не знаю, там, тот же LLS, дальше круглые скобки, дальше открывается фигурная скобка в любом месте, тут или тут, дальше идет текст, и дальше она закрывается. И вот если вы хотите обрабатывать какие-то входные параметры у функции, то внутри вот определения функции, а вот это есть определение функции, ровно так, с пустыми круглыми скобками. Вы можете использовать $1, доллар 2 и так далее. И это будут не параметры вашего сценария, а параметры самой функции. Там LLS. Вызов будет выглядеть так. LLS, там A, B, C. Вот сюда попадет A, сюда попадет B, ну и так далее. Это вторая особенность, что функции не только ведут себя как утилиты, то есть их вызывают прямо вот так по имени, да, имя функции и параметры через пробел, прям как если бы это была утилита. Но и внутри себя у них разбор устроен таким образом, что они вот работают с позиционными параметрами так же, как это делается в скрипте, чтобы не вводить лишние сущности без необходимости. Функции. Да, ну есть, в функциях есть локальные переменные. Еще раз, моя задача не стоит описать весь shell, он слишком большой. Да? Моя задача состоит в том, чтобы показать, как язык программирования строится на обслуживание задачи интеграции приложений. Если как и в других языках, во многих других языках программирования. А, да, если не указать явно, что переменная локальная, всегда считается глобальной. Но это понятно, для чего сделано, чтобы у вас слишком много глобальных переменных, и многие из них переменные окружения, не дай бог, еще у вас будут какие-то локальные переменные внезапно вот, их перекрывать. Да? Пока вы сами не скажете, что она локальная, они не будут являться локальными. Это да. Кстати, хорошим тоном является написание функций всех переменных, которые вы там внутри используете, немедленно делать локально, чтобы никому не мешать. Вот. Дайте я еще, может быть, вот осталось у меня несколько минут, что еще можно вспомнить про shell как язык программирования, который. Как это не удивительно, но в shell есть обработка сигналов. Вот. Причем достаточно простая. Это значит, что вы можете написать на shell скрипт, которым, там, не знаю, сказать Ctrl-C, а он не захочет остановиться, а вместо этого скажет сам-то Ctrl-C. Вот. Что еще такого важного есть в shell, как в языке программирования? А? А, команда read. Да, значит, вот вывод. Да, значит, вот вывод в shell крайне упрощен. Да? Если вам нужно самому считывать с стандартного ввода, есть функция read, которая считывает по строчке. Вот. Правда, опять-таки, она достаточно удобна для использования, потому что вы говорите там, скажем, read, вы пишете что-нибудь типа while read a, b, c, do, там, тролливали. Вот это происходит следующим образом. Ну, во-первых, стандартная строчка разбивается на слова. Первое слово попадает в А, второе в Б, а все остальное попадает в С, что удобно. А во-вторых, этот самый read возвращает код возврата 0, если чтение произошло, и не 0, если произошел конец файла. То есть, например, вы можете перенаправить вывод из файла, или если вы считаете с клавиатуры, нажать там Ctrl-D. Да? То есть что это значит? Это значит, что вам не нужно заморачиваться специальными EOF, IF-EOF, SHME-OFF. Вот read возвратит ненулевой код возврата, когда у вас закончится ввод. Причем с клавиатурой или из файла это совершенно все равно. Вот. Опять же, и вот вывод, и значит, да. Чего в shell нету, и в общем, наверное, не нужно, или по крайней мере неудобно реализовывать. Работа с своими собственными, определение работы со своими собственными типами данных. Этим пускай занимаются внешние утилиты. Shell работает с файлами и потоками данных, и все. Что?
Со строками он работает.
Со строками он работает, да. Нет, а, ну да, с файлами работают утилиты, со строками он работает. Как мы уже выясняли, сложные манипуляции потоков, составление деревьев и графов из потоков данных, да, только через файл. Если их несколько потоков, или в разные стороны, если там дескрипторы открытые. И никакой интерфейсной поддержки, за исключением интерфейса командной строки. То есть писать игры на shell или там свой Norton Commander на shell, но не нужно. Можно, но не нужно. Писали, я писал, но не нужно. Вот. Это скорее, так сказать, удаль молодецкая, чем реальная необходимость. Да? Он не для этого. Опять же, вспоминаем материал позапрошлой лекции. Да? Для таких целей существуют специальные утилиты, выводящие из парадигмы черного ящика в парадигму интерактивной работы с пользователем. Меню, диалог, там X-диалог в случае, если у вас X-ы, там Zenity всякие, вот туда. Да? Если вы обнаружили, что вы все пишете на Zenity, то, может быть, вообще вам нужно переписать это все, там, не знаю, на питоне, там, перле, ну, на чем-нибудь, что на ТК, на каком-нибудь, на чем-нибудь, что таки да, работает прямо с графикой. Вот. Ну вот, значит, из моих слов что должно у вас последовать? Что Shell – это хорошая оболочка. Но это хорошая, и в первую очередь, хорошая оболочка для того, чтобы организовывать интеграцию, алгоритмически полную, в рамках вот этой концепции инструментального окружения. Выход за нее бывает разный. Все. Кажется, я уже съел все время.
Можно?
Да, конечно.
Например, я в оболочке пишу команду несколько строк. На третьей понял, что первая ошибка как мне поправить.
Да, это сильно зависит от того. Это вот как раз то, чего мы сегодня не рассматривали. Да? Мы не рассматривали сегодня интерпретатор командной строки. Вы задаете вопрос не об интеграторе, не о языке программирования, а о том, как это делается в интерфейсе. Правильно? Вот на этот счет будет следующая лекция.